Преемственность по мужской линии. Ланселот де Вилер. Янтарь. Уильям де Вилер. Агат. Граф Сен-Жермен. Изумруд. Потомки. Джонатан де Вилер. Карнеол. Тимоти де Вилер. Карнеол. Гидеон де Вилер. Алмаз. Год рождения 1992. Пол де Вилер. Черный турмалин. Год рождения 1974. Хроники хранителей. Том 4. Круг 12. Глава 8. Я плюхнулась попой на холодный каменный пол. В моей руке оказалось пирожное. Вокруг царила полнейшая темнота. Я, по идее, должна была оцепенеть от страха, но бояться почему-то вовсе не хотелось. Может, дело было в ободряющих словах мистера Джорджа, а может, я просто уже привыкла к своему новому образу жизни. Я сунула пирожное в рот, действительно вкуснятина, и пошарила рукой в поисках фонарика, который должен был висеть у меня на шее. Он оказался на месте. Я потянула за шнурок. Через пару секунд я нащупала кнопку, и фонарик включился. В его свете я смогла различить книжные полки и камин. К сожалению, холодный, огонь в нем не горел. Над ним висела та же самая картина, портрет путешественника во времени в белом парике, графа какого-то там де Пумпумского. Строго говоря, не хватало всего пары кресел и журнальных столиков, и закон подлости, того самого дивана, на котором я так уютно сидела. Мистер Джордж говорил, что я должна просто дождаться, пока меня не унесет обратно. Возможно, я бы так и поступила, если бы диван остался на своем месте. Ничего плохого не случится, если я на секундочку выгляну из комнаты. Осторожно на ощупь я пробиралась вперед. Дверь оказалась заперта. Ну что ж, хорошо хоть в туалет сходить успела. Я оглядывала комнату при свете фонарика. Мне хотелось найти хоть малейший намек на то, в каком же году я сейчас находилась. Вдруг на стене висит календарь. Или он лежит на письменном столе. Письменный стол, кстати, был завален скомканными листами, книгами, надорванными конвертами и шкатулками. Луч света выхватил из темноты чернильницу и перо. Я взяла со стола лист бумаги. На ощупь он казался толще и грубее обычного. Прочитать написанное было ужасно сложно из-за всевозможных завитушек над и под буквами. «Глубоко уважаемый господин доктор», было написано на листе, «сегодня мне доставили ваше письмо, и оно шло ко мне 9 недель. Диву даешься такой скорости, а ведь какой длинный путь проделал ваш занимательный доклад о состоянии дел в колониях». Я не могла не улыбнуться. Письмо шло целых 9 недель. И после такого кто-то еще смеет жаловаться, что британская почта медленная и ненадежная. Так значит, я в том времени, когда письма еще прилетали с почтовыми голубями. Хотя именно это послание, кажется, тянули улитки. Я села за стол и прочитала еще парочку писем. Какие-то они были скучные. Имена мне тоже ни о чем не говорили. После этого я порылась в шкатулках. В первой оказалось полно искусно прорисованных печатей. Я хотела найти 12-конечную звезду, но попадались одни только короны, переплетающиеся буквы и растительные узоры. Очень симпатично все. В шкатулке еще лежали восковые свечи всех цветов. Среди них были даже золотые и серебряные. Следующая шкатулка оказалась закрытой. Может, в одном из ящичков есть для нее подходящий ключик? Я постепенно входила во вкус с этими поисками драгоценностей. Если мне вдруг понравится что-нибудь из закрытой шкатулки, я просто прихвачу это с собой. На пробу, ничего такого. С пирожным же получилось. Я бы взяла для Лесли один безобидный сувенирчик. Думаю, на такие мелочи никто внимания не обратит. В ящиках стола мне снова попались перья, чернильницы, письма, которые бережно хранились прямо в конвертах, записные книжки в переплетах, что-то вроде кинжала, маленький нож для разрезания писем и, наконец, ключи. Великое множество ключей всех возможных форм и размеров. Лесли бы такое зрелище точно воодушевило. Вероятно, в этой комнате каждый ключ подходил к своему замочку, а за каждым замочком скрывалась какая-нибудь тайна или сокровище. Я попробовала пару ключей, которые на вид были самыми маленькими, но к шкатулке они не подходили. Наверное, там внутри дорогие украшения. Может, прихватить всю шкатулку целиком? Правда, размер у нее немного неудобный. Во внутренний карман моей куртки она точно не поместится. В следующей шкатулке хранилась трубка. Очень даже симпатичная, искусно вырезанная, наверное, из слоновой кости. Но нет, Лесли она не подойдет. Может, захватить ей одну из печатей? Или этот милый кинжальчик? Или какую-нибудь книгу? Конечно, я знала, что воровать некрасиво, но сейчас сложилась исключительная ситуация. Полагается же мне хоть какая-то компенсация. Кроме того, надо было проверить, можно ли забирать с собой предметы из прошлого в настоящее. Ни малейших угрызений совести я не испытывала. Мне и само это показалось немного странным. Я ведь всегда так корила себя, если Лесли в магазине тянулась за вторым или даже третьим кусочком какого-нибудь лакомства, выложенного на пробу. Или вот недавно она сорвала цветок прямо с клумбы в парке. Выбор — непростая штука. Кинжал выглядел самым дорогим. Если камни на ручке настоящие, он потянет на целое состояние. Но что Лесли делать с этим кинжалом? Печать понравится ей куда больше. Но какая? Принимать решение мне не пришлось. Возвращалось знакомое головокружение. Когда письменный стол стал расплываться перед глазами, я поспешно схватила первое, что подвернулось под руку. Я мягко приземлилась на ноги. Яркий свет слепил глаза. Ключ, который я загробастала в последнюю секунду, скользнул в карман куртки туда, где лежал мобильный телефон. Я осмотрелась. Все выглядело так же, как накануне, когда мы с мистером Джорджем пили здесь чай. По комнате разливалось приятное тепло от мерцающего в камине огня. Но мистер Джордж был теперь не один. Посреди комнаты стояли Фальк де Вилер и неприветливый серый доктор Уайт вместе с маленьким светловолосым мальчиком-привидением. Они тихо переговаривались между собой. Гидеон де Вилер небрежно облокотился о книжный шкаф. Именно Гидеон заметил меня раньше всех. «Привет, Венди», — сказал он. «Гвендолин», — поправила я. «Ну, елки-палки, разве так сложно запомнить мое имя? Я же не называл его каким-нибудь Гизбертом». Трое других мужчин глядели на меня во все глаза. Доктор Уайт недоверчиво прищурился, а мистер Джордж явно был вне себя от радости. «Прошло почти 15 минут», — сказал он. «Как ты, Гвендолин? Все в порядке? Ты себя хорошо чувствуешь?» Я кивнула. «Тебя кто-нибудь видел?» «Там никого не было. Я с места не сдвинулась, как вы и велели». Я протянула мистеру Джорджу его фонарик и перстень с печатью. «А где моя мама?» «Она с остальными сейчас наверху», — коротко сказал мистер де Вилер. «Я хочу с ней поговорить». «Только не волнуйся. Поговоришь, конечно, но позже», — сказал мистер Джордж. «А теперь...» «Даже не знаю, с чего начать». Лицо его сияло. «Чему это он так обрадовался?» «С моим племянником Гидеоном ты уже знакома», — сказал мистер де Вилер. «То, что происходит с тобой, он пережил 2 года назад. Подготовлен он, правда, был куда лучше тебя. Сложновато нам будет наверстать все, что ты пропустила за эти годы». «Сложновато? Мне кажется, невозможно», — сказал доктор Уайт. «Так ведь все ей знать не обязательно», — сказал Гидеон. «Я и сам справлюсь». «Посмотрим», — сказал мистер де Вилер. «Мне кажется, вы недооцениваете эту девочку», — сказал мистер Джордж. Он перестроился на совсем торжественный лад. «Гвендолин Шефферд, ты часть древней тайны. И придет время, когда ты научишься понимать эту тайну. Для начала тебе нужно знать, что... «Не стоит спешить», — перебил его доктор Уайт. «Может, у нее и правда есть этот ген, но это вовсе не означает, что ей можно доверять». «И что она вообще понимает, о чем мы тут говорим», — дополнил Гедеон. «Ага, кажется, я кажусь ему ограниченной дурочкой. А сам-то заносчивый выскочка». «Кто знает, какие указания могла дать ей мать? Хронограф у нас остался один, больше ошибок мы допускать не можем. Просто даю вам пищу для размышления». Мистер Джордж выглядел так, будто ему только что влепили оплеуху. «Некоторые люди склонны все усложнять», — пробурчал он. «Я забираю ее с собой в процедурный кабинет», — сказал доктор Уайт. «Все к лучшему, Томас. Но не стоит торопить время». От его слов у меня подкосились ноги.